Значит, сегодня читаются два чтения из Ветхого Завета, отрывочек из книги пророка Осии и из Евангелия от Матфея. Если вы не возражаете, сегодня мы начнем с Ветхого Завета, с пророка Осии, потому что там все как бы сложнее. Ну, у пророков у них всегда все непросто. Не возражаете? Не возражаете. Израиль – ветвистый виноград, умножает для себя плод. Чем более у него плодов, тем более умножает жертвенники. Чем лучше земля у него, тем более украшают они кумиры. Разделилось сердце их, зато они и будут наказаны. Он разрушит жертвенники их, сокрушит кумиры их. Теперь они говорят: нет у нас царя, ибо мы не убоялись Господа, а царь, что он нам сделает? Говорят слова пустые, клянутся ложно, заключают союзы, зато явится суд над ними, как ядовитая трава на бороздах поля. За тельцами Беф-Авена вострепещут жители Самарии, восплачет о нем народ его, и жрецы его, радовавшиеся о нем, будут плакать о славе его, потому что она отойдет от него. И сам он отнесен будет в Ассирию, в дар царю Иареву, постыжен будет Ефрем, и посрамится Израиль от замысла своего. Исчезнет в Самарии царь ее, как пена на поверхности воды, и истреблены будут высоты Авена, грех Израиля. Тернии и волчцы вырастут на жертвенниках их, и скажут они горам: покройте нас, и холмам падите на нас. Больше, нежели во дни Гивы, грешил ты, Израиль. Там они устояли. Война в Гаваоне против сынов нечестия не постигла их. По желанию моему накажут их, и соберутся против них народы, и они будут связаны за двойное преступление их. Ефрем – обученная телица, привычная к молотьбе, и я сам возложу ярмо на тучную шею его. На Ефреме будут весь верхом ездить. Иуда будет пахать, Иаков будет поранить. Сейте себе в правду, и пожнете милость. Распахивайте у себя на вину, ибо время взыскать Господа, чтобы он, когда придет, дождем пролил на вас правду. Ну, получилось без болда. Ну, не важно. Значит, сначала, как всегда, немножко справочная информация. По-моему, мы про пророка Осию еще с вами не говорили. Его не вспоминали. Это один из последних величайших пророков Северного царства, Израиля, который жил где-то, ну, скажем так, условно, в середине 8 века. В Северном царстве, да, в Израиле. После разделения, помните, единое царство, да, времен Давида и Соломона разделилось на Северное Израиль и на Южное Иудею. Значит, жизнь его протекала на фоне бурных событий, как говорят историки. С одной стороны, Ассирия пыталась давить под свое влияние, брать Северное царство израильское. Цари пытались наладить союз с Египтом. В стране происходили перевороты, узурпация власти. На фоне вот этого политического беспредела, такого, да, бардака, не знаю, анархии такой, ну, анархии не было, просто смена власти, да, там, как бы, кто на севере ищет союзников, кто на юге в борьбе за власть. В народе расцвело идолопоклонство и суеверие всевозможные. Значит, возможно, Осия был священником. Возможно, нет, но такое предположение, что он был священником, делается потому, что он хорошо знал священнический быт. Да? То есть из текста книги видно, что он в курсе как бы служения священника. Что о нем известно точно, о чем с этого начинается книга пророка Осии, которую писал он не сам, а после его смерти она была записана, что он был женат на блуднице. Значит, было к нему слово Господне о том, чтобы он взял себе в жены блудницу. Вот известно, что он был женат на блуднице, но он не поступал с ней в соответствии с законом, потому что в соответствии с законом нужно было ее отдать, чтобы ее камнями забросали. Да? Вот он с ней так не поступал, а ждал раскаяния. У них было трое детей, всем им Оси по просьбе Бога дал говорящие имена, типа там непомилованная, нелюбимая и так далее. И вот этот сюжет, его драма, его как бы личной жизни, она нашла отражение в пророческих его книгах. Основные темы книг пророка Оси — это то, что любовь и брак как символ союза Бога и человека. То есть как Израиль изменяет, в его книгах Израиль — это та самая блудница, да, которой Бог говорит: ты моя возлюбленная как бы жена, я жду, когда ты покаешься, раскаешься, а она все ходит по любовникам и все пытается то с тем, то с этим закрутить роман. Вот, в его книгах это как бы одна из основных тем, первые три главы, можно сказать, посвящены полностью этому вопросу. Ну и еще одна тема — это то, что Бог — это не только судья, но и милосердный отец. Книга пророка Оси оказала достаточно большое влияние и на ветхозаветных пророков, и на авторов Нового Завета. Ну, например, в христианстве очень известно, широко известно, на каждую Пасху читается фраза, которая приписывается апостолу Павлу, потому что она действительно есть, да, у апостола Павла. Смерть, где твое жало, ад, где твоя победа. Это слова Оси, которые апостол Павел просто, ну, зная, как бы, да, он цитировал. Да. Еще один отрывок хочу вам прочитать из книг пророк Оси. Он тоже, ну, достаточно так широко известен. «В скорби своей они с раннего утра будут искать меня», меня в смысле Бога, «и говорить: пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны. Оживит нас через два дня, а в третий день восставит нас, и мы будем жить пред лицем Его. Итак, познаем, будем стремиться познать Господа, как утренняя заря явление Его, и Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю. Что сделаю тебе, Ефрем? Что сделаю тебе, Иуда? Благочестие ваше, как утренний туман и как роса, скоро исчезающая. Посему я поражал через пророков и бил их словами уст моих, и суд мой, как восходящий свет. Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедения более, нежели всесожжений». По-моему, даже как-то мы эти слова с вами говорили. Да? Это тоже пророк Оси. Ну, что еще в качестве справочной информации? Здесь упоминаются различные сложные слова, типа, например, «за тельца Беф-Авена вострепещут жители Самарии». Беф-Авен – это город, название города, который в переводе на русский язык переводится как «дом суеты». Такое говорящее название, да, города. Или тут упоминается, что более нежели в одни Гивы грешил ты, Израиль. В одни Гивы имеется в виду период царствования Саула. Да, был такой царь, помните, там, если до Давида, да? Значит, Гаваон — город, где были казнены дети Саула в свое время, когда Давид отдал их гаваонитянам. Да, и там были все дети Саула казнены. Ну и, наверное, хватит про справку, про справочную информацию. Немножко поговорим о смысле двух небольших отрывков. Мы из всего этого текста возьмем два маленьких отрывка. Те, которые сегодня читаются в церкви, ну и, в общем, которые действительно некую неисторическую, вот эти неисторические реалии, которые для нас далеки, потому что где там был этот Гаваон, где там была Гива, мы этого ничего не знаем. Вот, а то, что как бы касается нас. Ну, первый отрывочек, самое начало, я повторю, он звучит так. «Израиль – ветвистый виноград, умножает для себя плод. Чем более у него плодов, тем более умножает жертвенники. Чем лучше земля у него, тем более украшают они кумира. Разделилось сердце их, зато они и будут наказаны. Он разрушит жертвенники их, сокрушит кумиры их. Теперь они говорят: нет у нас царя, ибо мы не убоялись Господа, а царь, что он нам сделает?» О чем как бы в чем смысл этого отрывка? Казалось бы, слова все знакомые более-менее, да, нет ни одного сложного исторического названия, но все равно как бы, образная речь пророков, да, это такая духовная поэзия на грани, да, находящаяся, такой поток сознания, некий поток откровений. В них надо вчитываться, вслушиваться, всматриваться и пытаться постичь, а что же за этим стоит. Значит, а речь идет о том, что Израиль пошел по пути магических отношений с Богом. Что такое магические отношения? Мы с вами, может быть, когда-то говорили, я повторю еще раз, вкратце они выражаются формулой «ты мне, я тебе». Но как бы эта формула она описывает не только магические отношения. Поэтому, чтобы нам более четко понимать, что такое магия, да, мы должны сказать, что магия это что такое? Это когда человек совершает определенные действия, да, четко установленные определенные действия, которые он знает, то есть это не полет фантазии, а он знает там первое, второе, третье, четвертое. Я должен совершить эти четко определенные действия. И эти мои четко определенные действия в обязательном порядке, без вариантов, вызовут определенные ответные действия высших существ. Да? Неважно, идет ли речь о черной магии, о белой магии, о магии в религиях мировых, потому что элементы магии присутствуют во всех религиях. Да? Мы совершаем определенные действия, и мы ждем, да, определенных ответных...
А? Мы уверены даже.
Нет, ну мы уверены, да, потому что мы...
Сделали.
Мы сделали свои действия четко определенно, нас научили. Да, нам сказали, что нужно сделать так и так, и тогда будет так и так. Мы их делаем так и так, да, и мы ждем, что будет так и так. Вот, это элемент магического некого мышления, сознания. Вот. И это же является причиной расцвет идолопоклонства и суеверий. Потому что такое суеверие? Что такое суеверие? Знаете, да? Это вера в то, что определенные события вызывают определенные последствия. То есть перебежала черная кошка, будет что-то плохо. Да? Это та же самая магия, только как бы на уровень, опущенная на уровень вот, повседневной жизни. Да? И если наше магическое как бы, в отношении с высшими силами, да, у нас вот это наше сознание является магическим, то на уровне бытовом это будут всевозможные суеверия. Да? Там, через левое плечо, через правое плечо, там тук-тук-тук, по дереву постучать, там
через порог не здороваться.
Через порог не здороваться, носовые платки не дарить, там, ну, и, в общем, куча всего. Значит, для нас это что значит? Да, если мы знаем за собой приверженность каким-то суевериям, то для нас это сигнал о том, что наше мышление. Да, носит элемент, вот этот магический элемент в нем присутствует. Это значит, что наше отношение с высшим силой или высшими силами, ну кто как считает, да, там тоже могут присутствовать вот эти вот элементы магии. Могут присутствовать. Это так же, как ну, это нам такие подсказки, да, нам подсказки такие даются. Помните, мы с вами говорили про страхи. Например, если кто-то боится пауков или мышек или еще кого-то, да, то это сигнал о том, что у нас не в порядке вот, баланс страхов, да, наш не в порядке. То есть это как бы некое свидетельство о том, что у нас нарушен правильный, ну не как.
Естественно.
Вот это вот.
Пропорции.
Ну, естественные пропорции, да, страх и смелости, то есть у нас есть лишние страхи, у нас как бы вот дисбаланс там страха, да, то есть это нам некое свидетельство, подсказка, что надо позаниматься, разобраться с собой. Вот то же самое, как бы суеверие, это нам подсказка, что у нас есть на более высоком уровне элемент магического мышления. Значит, это такая магическая психология. Да,
ну, можно это сказать. Присутствует у каждого человека, просто человек как бы сам выбирает, к какому мышлению он.
Что значит присутствует у каждого человека?
Магическое мышление. Или
как... Знаете, магическое мышление, в основе лежит стереотипное мышление.
Да.
Вот в этом здесь я согласен, что мышление всех людей, оно стереотипно. Да? Но мы с вами говорили, что стереотипы, они хороши в сфере Да? Предметов, вот я вижу стакан, да, я не смотрю, вот, там, чем этот стакан отличается, грань этого стакана от... Стакан. Взял, попил, поставил, пошел дальше. В личных отношениях стереотипы вредны, потому что они убивают все. Отношения с высшей силой, или это отношения стереотипные, то есть мы создаем себе кумира, мы говорим, у нас есть золотой телец, или не золотой, или какой-то, вот мой бог, да, он предмет, и я с ним вступаю в предметные отношения, которые будут 100% магические, потому что там, где нет личных отношений, да, там... Ну как, мы знаем, как пользоваться предметами, правда? Мы знаем. Вот этот надо протирать, например. Да? Вот один раз научился, и ты всегда его протирай, и все у тебя с этим предметом будет хорошо. Вот как магическое мышление, да, оно рождается, ну мы как раз сейчас об этом будем говорить, что оно рождается из вот этого предметного отношения. Люди, у которых личные живые отношения с высшей силой, у них никаких суеверий нет. По определению, потому что у них нет магического мышления. Да? Если они по старой памяти, ну, бывает такое, что, знаете, человек, вот он, например, не имел никаких отношений, да, потом он обратился, имеет, а у него там еще тянется, да, так автоматом там. Но наработанные какие-то, да, комплексы эти реактивные. Но человек, который имеет личные отношения, он тогда ловит себя на том, что он, ну, как бы совершает какие-то абсурдные действия, он их перерабатывает, отказывается, да, и идет дальше. Безусловно, это процесс. Сказать, что кто-то такой идеальный человек, который вот... Нет, все в движении, все в пути. Да? Ну, в большей или меньшей степени. Значит, ну вот как раз мы уже проговорили, просто повторю, да, что магическая вот эта психология... или, ну, наше мышление магическое, оно ведет к превращению высшей силы в кумира, то есть в предмет. Да? С предметом мы учимся, как правильно обходиться, с высшей силой мы тоже учимся, как правильно обходиться. В результате мы боимся предмет только до тех пор, пока мы не научились с ним обходиться. Ну, например, механизм сложный, да, мы снова, о боже, куда, на какую кнопку нажать, да, как к нему подойти. Когда нам объяснят, скажут, что нажимайте на эту кнопку, потом делайте это движение, потом это, мы один раз попробовали, второй раз попробовали, и больше мы уже не боимся, правда? И мы уже смело там нажимаем на кнопки, там дергаем за рычаги, там и так далее. С высшей силой то же самое, да, с абсолютом. Если для нас абсолют это как бы некий предмет, то есть кумир, то есть... то мы делаем то же самое. Мы один раз там жертву принесли, там покаялись, там как-то сделали, да, второй раз, и уже потом начинаем делать это автоматом. Именно поэтому здесь приводятся слова израильского народа, которые говорят, нет у нас царя, ибо мы не убоялись Господа, а царь что он нам? Мы самого Господа не убоялись. Для нас сам Господь предмет, а царь-то Господи. Да? Вот в Библии очень часто упоминается про страх Господень, да? То есть как будто бы Бога надо бояться. Вот речь идет, конечно, не о том, что Бога надо бояться, а речь идет о том, что когда отношения из личных переходят на отношения к кумиру, то есть к предмету, то исчезает вот этот вот... страх, трепет, да, исчезает переживание, да, вот этих вот, а что будет, а как отреагирует мой любимый, да, вот это исчезает, потому что, а что бояться-то, и так все понятно, да, согрешил, исповедовался, покаялся, причастился, что бояться-то, что бояться, все хорошо, все у нас сразу, все у нас в порядке, так. Значит, почему пророк говорит, разделилось сердце их? Почему разделилось? Потому что основным, вот в той ситуации, в которой находились тогда жители Северного Израильского царства, в которой сегодня живет множество наших современников, может быть и мы тоже, основным становится не переживание личных отношений, только что мы об этом говорили, поймет, не поймет, примет, не примет, да, сумею ли я объяснить, не сумею, сумею ли я сделать любимого счастливым, там, не сумею. А переживание основным становится. Да? Переживание не личных отношений, а переживание за обеспечение необходимых материальных условий для совершения магических действий. Понимаете, да? Магические действия всегда требуют чего-то материального. Да? Например, пойти бросить денежку. Но денежку надо иметь. Если ты денежку не бросишь, а как же? Да? Тебя же учили с предметом, как общаться. Что предмет нужно обязательно бросать денежку. А если ты не бросил, да, уже все. Тебе говорили, надо приносить жертву, да, нужно там агнца без порока, чтобы он был там вот определенно. А если у тебя нет этого агнца? И что теперь? Теперь твои отношения с Богом сразу испортятся. Да? То есть смещается, основным становится вот не ощущение, вот это не острота чувств в сфере личных отношений. Да?
Не личностный рост такой.
Ну не личностный рост и как бы не личностные отношения, а основным становится переживание, где материально, как мне обеспечить, да, совершение необходимых вот этих вот магических ритуалов, обрядов действий. Да? То есть, как мне там с работы вырваться, чтобы пойти в церковь и там в церкви в этой службе принять участие. Потому что как же вот, мне же церковь говорит, что там, да, должен прийти, должен быть, а меня тут держат на работе. Бог же разгневается, правда? Он же сразу по башке даст. Да? Вот, как только я магическое правило какое-то нарушу. Да. Поэтому, значит, понимаете, да? Что разделилось сердце их. Значит, евреи хотели жить, ну, жители, да, Северного Израильского царства, они хотели жить с Богом, да? Потому что у них мы, как бы вся их жизнь, она была пронизана, да, это был избранный народ, народ Божий и так далее. Вот. Для них вроде бы Бог это приоритет, с одной стороны, но с другой стороны, путь к сердцу Бога при магическом мышлении лежит через материальные определенные действия. И ты переживаешь уже не за вот эту вертикаль, да, а ты переживаешь за то, чтобы набрать необходимое количество денег, жертв,
время
и так далее. Да? То есть сердце твое разделяется. Да? С одной стороны, тебя вроде бы интересует Бог, с другой стороны, на самом деле тебя интересуют чисто материальные заботы. То есть говорим о Боге, думаем о материальном. Да? Ну, то же самое действительно для любых своих личных отношений. Если человек относится к нам стереотипно, то он думает прежде всего об удовлетворении наших материальных потребностей. Правда? Ну, когда, например, там, муж воспринимает жену, что жена это вот
жена,
которая должна там готовить, стирать, убирать, а я ей должен, да, там, отдавать зарплату, катать на машине, там, я не знаю, там, вывозить в отпуск и так далее. То есть вот как бы некий набор материальных.
Все в порядке.
Некий набор материальных забот и хлопот, да, которые обеспечивают большую любовь. Да. То есть в личных отношениях, если человек заботится о, прежде всего, то есть приоритет его, да, забота о нашем материальном, то это в основе его стереотипное отношение к нам, вот, а сердце его уже не с нами, оно уже в другом месте где-то находится. Нам может показаться, что по сравнению с людьми, жившими почти 3000 лет назад, 2800, там 2700, мы живем какой-то другой жизнью. Потому что вот когда читаешь этот текст, ну, он не наш, он такой, он, ну, явно чуждый для нас, да, потому что там. Вот. Вообще-то нам так кажется, потому что наш закон, наша жизнь, наше общество, она регулируется не религиозными законами, то есть у нас происходит вот это вот разделение. Да? У нас есть социальное, общественное, государственное и религиозное как бы отдельно. Хотя на самом деле, по сути своей, мы делаем все то же самое. Потому что чем выше наш доход, тем более обильно мы приносим жертву своему Богу. И чем больше мы имеем, тем украшеннее становится наш кумир. И если мы не приносим жертву и не украшаем статуи Бога, то лишь потому, что нашим Богом сегодня является не Бог, а нашим Богом сегодня является рынок. для подавляющего большинства людей. Да? И все свои усилия мы направляем туда. Ну, согласитесь, чем выше наш доход, тем более обильно мы приносим жертву своему Богу.
Точно.
Тем больше походов по магазинам, да, на эти алтари мы как бы выкладываем, да, и так далее. Тем украшеннее становятся наши боги. Да? Смотрите, Альфа, Мега, это все красивее и красивее они, да? Все богаче и богаче. Мы исправно служим своим богам, и все происходит точно так же, как происходило тогда. Да? Просто сегодня для нас не Бог в центре, да? В центре находится другой Бог. Да. Так что, как мы видим, в общем-то, все про нас. Осия писал. Ну давайте посмотрим на второй отрывок. А второй отрывок совсем коротенький. Сейте себе в правду и пожнете милость. Распахивайте у себя на вину, ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду. Что такое сейте себе в правду? Ну, мы должны понимать, что здесь речь идет не про сельское хозяйство никак. Да? Используются некие образы, которые были понятны людям, которые занимались земледелием. Да? Там, сеять, жать там, и так далее. Для нас эти образы сегодня далеки, потому что мы не сеем, не жнем. Да? И вообще, я думаю, что многие молодые люди сейчас имеют такое крайне смутное представление, что такое сеять и что такое жать. Вот. А уж что такое новина, вообще вряд ли кто-то знает. Вот. А вот не скажу. Да. Значит, что такое сеять? Давайте мы подумаем, что такое сеять? Ну, сам процесс понятен. То есть мы должны в землю посадить, да, забросить некие зерна. Из этих зерен, семена, да, из этих семян должно что-то вырасти. Вырасти для того, чтобы дать свой плод, и для того, чтобы нас напитать. Да? То есть сеять это что такое? Это начало процесса выращивания урожая, плода, да, то есть начало процесса принесения плодов. Да? То есть если не посеем, ну как бы, что посеешь, то и пожнешь. Если не посеем, то ничего не случится. То есть сеять это начинать заботиться о плодах об урожае. Да? Что такое сейте себе в правду? То есть заботьтесь о плодах правды. Да? Другими словами. То есть сейте то, что принесет плод правды. Познавайте и творите истину. Ну, мы как много об этом говорили, да, Осия говорит то же самое. Да? Сейте в правду, познавайте. И тогда пожнете милость. Милость это любовь. Да? Полный синоним этого слова. То есть если вы будете сеять, заботиться о возрастании правды, то вы получите в ответ любовь. Распахивайте у себя на вину. На вина это новь или это непаханная целина. То есть то, что никогда не было, никогда не пахалось. Значит, что такое распахивайте на вину? Работайте над собой. Да? Расширяйте свои границы правды. Те сферы жизни, которые вчера еще, вы еще жили во лжи, сегодня отдавайте их под правду. Да? Под то, чтобы открывать себя навстречу истине. Да? Ибо время взыскать Господа. Слово взыскать, ну, вот в устаревшем значении, которое здесь встречается в Библии, это взыскующий, это жаждущий познания. То есть пришло время, ибо пришло время познавать Бога, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду. Мы все прекрасно знаем, периодически слышим, да, когда какая-то засуха где-то, и начинают сводки, да, что там фермеры бьют тревогу, что под угрозой весь урожай, потому что дождя не было, не будет, ничего. Без дождя ничего не бывает. Если дождь не оросит землю, она ничего не родит. Да, у нас никакого плода не будет. Да. А дождь это то, что питает. Ибо время познавать Бога, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду. Для того, чтобы правда взошла, для того, чтобы она проявилась, нам нужен контакт с тем самым Богом, который должен пролить на нас. Да? Он источник правды, то есть Он на нас ее проливает. Мы сеем, мы готовим, мы говорим: Господи, я готов сегодня впустить Тебя там, в свою личную жизнь. Вчера не был готов, сегодня готов. Давай, да, приходи, пролей свой дождь, пусть тут правда она взойдет. Да? Бог приходит, проливает свой дождь, начинаются всходы правды. Но для этого нужно распахать, для этого нужно посеять, для этого нужно забросить, да, чтобы Бог мог осветить своей истиной то, что мы делаем.
Открыть свое сердце.
Да, то есть без правды в отношениях с Богом ничего не будет, другими словами. И поэтому, если мы на этот отрывок сейчас попробуем посмотреть, вот мы его разобрали с вами, да, давайте попробуем еще раз озвучить, что же нам через пророка Осию, который ради нас переживал такую семейную трагедию, свою личную трагедию, да, который ради нас, для того, чтобы до нас, чтобы он что-то понял, чтобы он пережил, чтобы донести эту боль, этот крик для нас, что любящий отец, да, любящий отец, который хочет только любви, хочет личных отношений, который хочет Бога познания. Что через него говорит Бог? Он говорит нам простые слова. Он говорит: вы все люди, которые думают о своем сокровище. Неважно, создан ли это образ Бога, или рынок, или здоровье, или карьера, или деньги, или превращение в кумира кого-то из ваших близких. Мы все думаем о своем сокровище, и ради этого вступаем в магические отношения с высшими силами, от соблюдения которых, по нашим представлениям, зависит благополучие нашего сокровища. Ради чего мы ходим, приносим свои жертвы, совершаем, читаем молитвы, да, вот все эти обряды. Ради чего? Ради того, чтобы наше сокровище было цело, в порядке, чтобы деньги были, для кого деньги сокровища, чтобы ребенок был здоров, для кого ребенок сокровище. Да? Неважно. Мы все. Мы ради этого сокровища, которое у нас есть, да, начинаем совершать те магические обряды, вступать в эти отношения магические с высшими силами, веря, что от соблюдения этих обрядов зависит благополучие нашего сокровища. Потому наше сердце раздвоилось. Оно полно любви к тому, что любить невозможно. Потому что кумира, предмет, да, любить невозможно. Любовь — это то, что это личные отношения. Невозможно любить предмет, каким бы он ни был. Мы с вами говорили, рассматривая заповедь, как когда мы из человека делаем кумира, мы превращаем его тоже в предмет, потому что мы лишаем его жизни. Мы награждаем его своими представлениями о его чертах, качествах. Это уже не живой человек, это наше представление о человеке. Предмет любить невозможно. Так вот, мы любим то, что любить невозможно, кумира, и наше сердце страдает от недостатка любви и жизни к тому, что есть жизнь. Мы не туда направляем свои, мы раздваиваем свое сердце, вот поток любви, который должен быть обращен к нашим близким, к Богу, да? Мы его направляем на предметы и страдаем от недостатка любви, нарушая все эти отношения любви. Нам пора вернуться к правде. Пора расширить этот круг правды. Пора начинать познавать живого Бога, который поможет нам познать истину и насытит нас любовью. Вот что хотел нам сказать Осия и что ему удалось нам сказать. Правда, для этого нужно немножко постараться понять, о чем идет речь. Ну, наверное, про Осию все. Спасибо.